Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи», меня зовут Людмила, я буду сегодня вести этот эфир, и сегодня с нами наш эксперт, психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Говорить мы будем на интересную тему, особенно приятную для меня, потому что вот сегодня я, а не Влад, поэтому у меня есть возможность порассуждать вместе с Юрием и, как сказать, представить женский вариант взгляда на нашу тему. Мы будем говорить сегодня о женском предназначении. Что такое женское предназначение? Если оно какое-то уникальное, отличающееся именно у женщины, да? Но, кажется, про мужчин говорят вот эти вот три вещи: построить дом, посадить дерево, воспитать сына. А вот таких вот народных, выгравированных там в бетоне мудрости про женщину нету, да? То есть нет вот этих трех вещей главных. И кажется, что женщина должна, значит, на дом подавать гвозди, на дерево подносить лопату там и поливать лейкой это дерево, ну и как-то совместно воспитывать сына, да, что-то в этом роде. Вот эти три магистрали у мужчины есть, а женщина на подхвате. Но наверняка это не так.
Ну, по-моему, в народе бытует мнение, что обязательно должна родить.
Угу.
И родить, и быть домохозяйкой, вот нечто подобное.
Да, ну, то есть мама и хранительница очага, если поэтически.
Да. Да, мама и вот спасибо, вы так очень красиво все оформляете. Мама и хранительница очага. Есть вот такие роли, которые, ну, по крайней мере, наше общество определило. И если девушка вдруг не замужем, и вдруг она еще никого не родила, то как-то из-под валькоса на нее поглядывают. Да? И поэтому и я думаю, что порой женщины чувствуют себя не очень ловко, потому что есть такие установки в обществе, и как-то смотрят как на неполноценного человека. Что с ней не так? Что она так как-то отбилась от всеобщего стада и позволяет себе какие-то вольности? Ну, если она позволяет. Или что с ней не так, почему она не успела? Что она должна была сделать, но не сделала для того, чтобы быть такой, как все? Я думаю, что мы как раз вот, когда мы говорим о предназначении женщины, то есть мы сейчас не будем выявлять, по всей видимости, золотую формулу для того, чтобы всех как-то в эту золотую формулу втюхать, чтобы вот все сказали, вот сравнили себя с этой золотой формулой и наценили там по 10-бальной шкале, что вот у нас предназначение есть, поэтому мы подходим. Потому что я думаю, что в нашей жизни достаточно много всевозможных формул и стандартов, от которых и женщины, и мужчины бедные мучаются и страдают.
Да, на самом деле путаница большая, потому что недалеко мы ушли еще от советского прошлого, где женщина активно была включена в трудовую деятельность, да, и была товарищ. Тут как бы хранительницы очага не очень монтируются, потому что женщины были бригадирами, ну и начальницами, там, и занимали высокие посты, и все сама, и должна, и партии, и стране. Вот тут как-то вообще, по-моему, хранительница очага где-то рядом проходила. И наши советские мамы большую часть времени проводили на работе, и вкалывали, и различные мало того, что работа, еще и там коммунистические всякие парторганизации, всякая общественная деятельность. Да, вроде, с одной стороны, есть какое-то такое дворянское представление о хранительницах очага, вот, с другой стороны, никуда не денешься, и мы далеко не ушли еще от советского прошлого, да, о том, как наши мамы нас воспитывали, в каких реалиях они жили, советские женщины. И с другой стороны, современная еще такая тема, сейчас много разных курсов о раскрытии новой женственности, вот, и там вообще все перемешано, там чего только нет, там есть разных религий взгляды, что нужно служить мужчине, и там опять хранительница очага и все такое, плюс вот женщина какая-то чуть ли не какая-то, вот через нее мужчина может прийти к Богу, вот она отвечает за эмоциональную, духовную какую-то составляющую семьи, потому что мужчине некогда, он зарабатывает, добывает, а вот женщина, она отвечает, ну, как так скажем, за какой-то не только уют в семье, но и какую-то культуру, взаимоотношения социальные между друг другом, за духовность. Вот такая уже у нас сейчас хранительница очага на всяких современных курсах женственности, да, и во всем этом очень легко запутаться.
Ну, я согласен, потому что каждый кулик немножко передел о своем болоте говорит или кричит. У каждого, у нас сейчас такая большая проблема, что у нас каждый человек может объявить себя коучем или каким-то великим учителем. Ну, вы знаете, тут вот недавно блогершу одну известную поймали, которая всех учила и объявила себя международным коучем. При этом, по всей видимости, у нее этого ничего и не было там за плечами. Ну да ладно. Я к тому, что очень много сейчас всевозможных криков, голосов, которые нас куда-то зовут, куда-то нас призывают, а нам свойственно куда-то идти. И еще за это платить деньги. И вот человек вот среди этого множества голосов, он обычно теряет себя, и он попадает в какую-то определенную струю, попадает в какое-то определенное влияние, и из него уже, как вы сказали, монтируют, из него уже что-то нарезают, его чем-то фаршируют, и он уже старается быть именно тем, что из него делают. Поэтому я думаю, что здесь нужно... Ну, первое, с чего мы должны начать, это с биологических различий, с биологии. Все-таки женщина, мы должны понимать, да, кто такая женщина с точки зрения биологии, чем это обусловлено. Женщина – это мама, женщина – это жена, женщина – это тот человек, который выкармливает ребенка, который рожает ребенка. И есть определенные, конечно, различия между мужчиной и женщиной. И когда мы знаем свою биологию, то исходя уже из биологии, хотя многие со мной сейчас, может быть, даже западные больше партнеры или не партнеры, или как сказать, коллеги со мной не согласятся, но все-таки я больше традиционалист. И исходя из биологических уже обусловленных моментов, мы уже будем, ну как бы сказать, будем выбирать тот автомобиль и ту дорогу, по которой мы едем. А вот предназначение женщины, да, это очень интересная штука, потому что я думаю, что предназначение женщины, оно формируется из многих и многих факторов. Это мировоззрение, какое мировоззрение у женщины. Это все-таки свобода выбора, это она выбирает себе, по какой дороге ехать вообще, что ей в жизни. Хочет она быть бизнес-вумен или хочет она... быть мамой, у которой 8 детей своих и 8 приемных, или хочет ли она вообще путешествовать и писать блоги. Поэтому здесь предназначение уже выбирает сам человек. На основании всего того, что уже есть. Я так думаю.
Угу. Ну вот знаменитая песня Татьяны Овсиенко «Женское счастье» «Был бы милый рядом». Ну, а больше ничего не надо, мне всегда казалось просто оскорбительной эта строчка. Вот, она узкая для женщины, ну что это такое, какой милый. То есть, если милого дома нет, все, женское счастье закончилось, да?
Ну, да.
Вот.
Там нет меня, там, это тоже есть песня, там нет меня, что-то такое. Ну, вы же понимаете, что все мы абсолютизируем, какие-то моменты. Я думаю, что прежде всего женщина должна быть самодостаточной. То есть она должна быть взрослым человеком. Она должна быть взрослым человеком и прежде всего в эмоциональном плане. Вот, эмоциональный интеллект очень важен. Понятно, что женщина слабее, понятно, что женщина немножко думает по-другому. Хотя я бы так сказал, что мозг женщины, он не то, что он лучше работает, но объемнее, что ли. Все-таки два полушария задействованы. Женщина, она все-таки более успевает, и она не так заточена точно, как мужчина. Хотя надо согласиться, что гениев и всяких ученых мужчин больше, потому что они заточены больше на какое-то конкретное дело. Но мы разные, это правда. И говорить о том, что это лучше, это хуже, я бы не стал так делать, потому что мы разные. Или говорить о том, что мужчина лучше, женщина хуже – тоже не следует этого делать, потому что это оскорбление, это унижение. И я думаю, что все-таки мы живем в той стране, где женщина очень долгое время попиралась. Ее права, ее мнение, ее статус, ее позиции. Потому что в народе как-то бытует мнение, что вот эта женская логика, например, да, Вот. Вообще, молчу, женская логика непонятна. Я, ну, пока готовился к программе, натолкнулся на какой-то словарик, как переводить женские фразы, как их надо расшифровывать. Там, например, да, это да, нет, там, и так далее. Так это интересно было, потому что женщин почему-то некоторые возводят в какой-то ранг, в какую-то категорию таких инопланетных существ с более низким уровнем развития.
Да, женщина за рулем – это страшилка, да?
Да, женщина. Да, женщина, некоторые боятся очень, но если женщина освоила автомобиль, она гораздо увереннее и гораздо аккуратнее и гораздо лучше ездит, чем мужчина. И это правда. Нам, мужикам, об этом стрёмно признаваться, поэтому мы будем чморить женщин и будем всегда думать, что если кто-то так вот едет, это обязательно женщина. Не факт, сам проверял.
Я знаю очень интересную историю, мы с друзьями обсуждали в ковидные времена. Вот в Бразилии там президент был ковид-диссидентом, то есть он отрицал наличие эпидемии, и, соответственно, очень много людей заболело, но в округах, где мэрами, или как там у них это называется в Бразилии, я не знаю, но, в общем, руководители округа были женщины, только там смертей и других каких-то трагических случаев, и, в принципе, заболеваний было меньше, ну, потому что вот, ну, как-то... женщина у власти, да, в Бразилии, в этих округах, они, в принципе, заботились, как-то все получше организовали с медициной. И, ну, это такой очень интересный опыт, очень интересный эксперимент был для социологов. Вот это недавно случилось, и все наблюдали, все делали какие-то выводы. Получается, что... эмпатия женщины помогает ей даже в тех областях, казалось бы, политика или руководство городом, там, работа в мэрии, чиновничество, да, где ну, сугубо мужские такие какие-то позиции, вроде бы женщина должна не справиться, но вот с ковидом женщины, например, в Бразилии там справились лучше.
Ну, я думаю, что женщина в своей большей массе, она выбирает именно те приоритеты, которые идут на сохранение, ну, в кавычки возьмем, домашнего очага на сохранение людей. Я думаю, что прерогативы и женщины, они чуть-чуть другие. Хотя мы можем вспомнить, например, Индиру Ганди или Маргарет Тэтчер. Вот. Но особенно Маргарет Тэтчер, это была такая, мне кажется, это была интересная женщина, которая даст фору любому мужику, любому мужчине, потому что не случайно ее называли «стальная женщина» или там какая металлическая женщина.
«Железная леди».
«Железная леди», да. Она была очень и очень такая сильная. Поэтому здесь вот опять, когда мы начинаем говорить немного пренебрежительно, уничижительно по отношению к женщине, я думаю, что мужчины не правы. Потому что женщины, как и мужчины, они очень и очень разные. Потому что все еще многое еще зависит от того, где женщина воспитывалась, с кем она воспитывалась, полная, неполная семья, какой был отец, какая была мама, какой генетическая предрасположенность и так далее, с учетом ее биологии. И поэтому мы должны не путать, что такое роль женщины и что такое предназначение женщины, и как-то разводить, что ли, эти понятия. Я думаю, что вот предназначение женщины, оно... Понятно, что у нас есть общее понимание всего этого. Да, женщина, она рожает, она мама. И лучше всего женщине, потому что с ее особенностями или отличительными признаками, даже не особенностями, отличительными признаками от мужчины, ей лучше все-таки вскармливать ребенка, ей лучше воспитывать, ну, не вот в становлении, да, особенно когда ребенок малыш, потому что женщина... может одновременно и кормить, и поить, и слышать, там, спит ребенок, не спит. Если мужчина уснул, то он уснул. А вот женщина, да, она спит, удивительно. Я когда наблюдал за своей женой, я всегда удивлялся, вот ребенок захныкал, она это услышала. Как это у нее происходит, я не знаю, да, ну, как сигнальная система все-таки срабатывает у нее, но у мужчины этого нет. Если мужик уснул, то он уснул. И поэтому все дети, я уж не знаю, там будут не кормлены, не поены, но это биологически обусловлено. Да, это биологически обусловлено. И поэтому понятно, здесь роль мамы, она должна... Папа не может быть мамой. Вот к чему я веду. папа должен быть папой, а мама должна быть мамой. И не хотелось бы, чтобы это смешивалось. Хотя на Западе сейчас все это как-то пытается смешать, и там в основном все пытаются основывать не на биологии, а на том, как человек себя чувствует.
Ну, что ему удается больше, да? Какие у него...
Да, вот что если я почувствую...
Что ему нравится делать, да.
Да, ретроградным Меркурием, то есть я должен быть Меркурием или кем-то еще, то есть или я почувствовал, что мне надо жениться на дереве, ну, значит, или на я недавно где-то читал, что кто-то там женился на кукле, ну, вот. Но это, я бы так сказал, что все-таки это больше патология, нежели норма, и все, я не хочу даже внимания обращать на эти патологичные вещи, но их периодически возводят в культ, в ранг, и я думаю, что провоцирует даже в какой-то степени общество на то, чтобы люди следовали такому примеру.
Угу. Ну вот я 2 года примерно в браке, что я точно поняла и о чем я как-то не думала, ну, про предназначение женщины, на себе ощутила. Это даже не разделение там в домашнем хозяйстве всех этих обязанностей, это ладно, это можно договориться. А вот помни дни рождения родственников, которые... Как он до этого-то их помнил? Ну, наверное, мама помнила, да? Родственников, друзей, членов семьи, включая дальних родственников, там огромный клан. Вот это на тебе, да? Знать по именам, как там детей зовут, там чьих-то и так далее, да? И вот это вот, ну, социальные связи семьи, за них точно отвечает женщина. Вот мужики не помнят ничего. Вот, они не помнят ни дни рождения, ни даты.
Я с вами согласен, я такой же. Да. Я вот абсолютно такой.
И плюс вот я эти... Несколько... Ну да, ага. Угу. Плюс вот, документировать жизнь семьи, да, самой. Ну, то есть фотографии, на них часто женщин нет, на этих фотографиях, да. Как растут дети, вот эти вот застолья. Вот это женщине важно, да, как вот эти поздравления. Ну, вот что-то, вехи семьи, да, вот как мы живем, как мы выглядим, что мы чувствуем, да. Вот, это на женщинах получается, вот это точно. Вот это я на себе ощутила, даже не думала про это, что я буду за это отвечать. А оказалось, что вот. Это нужно делать.
Ну, Людмила, представляете, это же все естественно, не то, что кто-то вот пришел к вам и сказал, что вы будете за это отвечать. Это вполне естественно, что моя жена подсказывает мне, когда у кого день рождения, кому позвонить. И всегда, когда мы встречаемся с дальними родственниками, она говорит, этот вот этот. А я не помню, потому что у меня из головы это все выпадает. У нас 2 детей, жена, и мне эти даты, они... 3 человека, значимых в моей жизни, и то у меня допутаются месяца и даты. Да? Или меня спрашивают, а сколько твоему там младшему лет? Я начинаю вспоминать, 10 или 11 ему лет. И сразу говорю, Наташа, сколько ему? И она мне подсказывает. Почему? Потому что мы разные. Потому что мужчина отличается от женщины. И потому что есть опять вот те особенности или те моменты, которые есть у женщины. Поэтому она все это помнит, и для нее это абсолютно легко. Она перекидывает эту информацию, она это все хранит, очень быстро достает все эти файлы из памяти. А мы пока там своего вот этого, как это сказать, лучика, пока мы перекинем, мы там чем-то вот озабочены, у нас на работе есть какая-то проблема, например. И мы эту проблему решаем и дома, и в ванной, и в гостях, и так далее. Мы заняты этим, и больше мы о другом ни о чем думать не можем. Потому что мы постоянно уходим туда и не впитываем абсолютно ничего, что находится рядом с нами. Но вот мужчины именно такие.
Ну вот на женщине действительно много... То есть, получается, это очень важная смысловая задача, то, как ваша семья будет, ну, включена в целом, да, в род, в семью, отношения. Именно вот эта вот сфера, которая как бы женщин, как будто бы женщинам больше интересна, да, за их развитие, за отношения внутри семьи, за их будущее, о том, ну, как вас будут воспринимать родственники, да, вот это вот все, это, казалось бы, ну, может быть, малозначительно, что это такой маленький космос, да, но это очень важно. А потому что сейчас, ну, все держится на связях, мы из семьи никуда, и вот насколько крепкие эти связи, получается, за это отвечает женщина. Есть еще одна работа, исследование социолога Памелы Фишман, книжка ее называется «Взаимоотношения. Работа, которую выполняют женщины». Она проанализировала повседневные диалоги между мужчинами и женщинами и пришла к выводам, что вообще женщины берут на себя основную ответственность за поддержание диалога любого, если они говорят, то ответственность на женщинах, потому что они задают в 6 раз больше вопросов, угугуют, говорят, больше раз, чем женщины, да, ну и другими способами показывают свою заинтересованность. То есть даже вот разговор, общение, разговоры какие-то о проблемах, поговорить, что такое душевное, обсудить что-то, да, что-то понять, как, что мы сейчас чувствуем, это тоже вот на женщине получается. Весь микроклимат семьи, что очень важно, потому что то, как мы, какими эффективными мы будем во внешней жизни, потому что это зависит от того, как мы отдыхаем дома, какая у нас обстановка дома. Вот за эту обстановку, за этот микроклимат, связанный с общением, все такое, отвечает женщина. Мне кажется, это гораздо важнее, там, чем посуда, все такое, хотя посуда, там, полы, стирка, уборка, это все понятно, но мне кажется, это не та сфера, в которой вот стоит отстаивать какую-то границу, проводить. Мужчина — это вот молоток, женщина — это там стирка, глажка. Это, мне кажется, это, ну, еще и куча автоматизированных всяких машин. Мне кажется, это вообще не стоит на эту тему воевать. Ну, как бы вот здесь можно кому что, не то чтобы нравится, у кого что получается, да, и ругать мужчину за то, что он, ну, как-то возмущаться им, за то, что он сам не способен что-то починить, а вызывает мастера, да это нормально. Ну, то есть, и хорошо, пусть вызывает профессионального человека. Вот, мне это, вот эта сфера вообще уже, как бы, мне кажется странной, когда у людей бытовые вот эти вот скандалы, выяснения по поводу посуд, мастеров и неработающих кранов. Мне кажется, это, ну, не та граница, ради которой стоит тратить свои нервы, спорить. Вот. Кто-то взял на себя ответственность, да даже женщина вызвала мастера, если она дома. Мастер пришел, отремонтировал. Все вроде бы и на женщине, вся ответственность за какую-то поломку, ну и хорошо. Вот. Но люди до сих пор воюют, бытовые войны ведут. Мне кажется, важнее вот микроклимат, вот это вот важнее.
Ну, я думаю, что люди начнут с конца. Что я запомнил? Я же не могу все запомнить, что вы сказали. Вы сказали очень много.
Хорошо.
Я запомнил то, что вы сказали в конце. Мужчина, я уже говорю, что он специализируется в чем-то одном. Если он хороший физик, то он хороший физик. И если вы хотите, чтобы он еще дома был молотком, или еще он дома был сантехником, или дома был еще кем-то, то это, ну, сложно это ожидать. И иногда из-за этого непонимания, непрояснения возникают очень многие-многие конфликты. Потому что для мужчины важно понять проблему, что, ну, самое главное, чтобы он ее услышал. И когда он понимает проблему, и когда он ее услышал, когда он ее понимает, он ее будет решать. Как он это будет решать? Я думаю, что женщине не обязательно
вникать
в это, да. И надо поставить мужчине решить эту проблему. Позовет ли он другого мужика или сам полезет. Может быть, полезет, поковыряет и поймет, что он некомпетентен в этом. Я однажды пытался починить унитаз и застрял между стеной и унитазом. Вот, как мне жена оттуда за ноги тащила. Это было очень смешно. Но потом со стороны, да, во время-то мне было не смешно. И поэтому я понял, что я не буду больше заниматься сантехническими работами, потому что я, конечно, могу сделать вид, взять в руки отвертки, надеть на лоб фонарик, там все это, делать умный вид и так далее. Мне было очень интересно. Потом к нам пришел сантехник, и он попросил меня сходить в магазин и купить вот эти всякие штуки, краны и так далее. Он мне начал объяснять. Там есть папа-мама, мама-папа, папа сверху, мама снизу. Какие-то вот такие штуки. Я пока шел до магазина, забыл, кто там сверху, кто там снизу и так далее. Начал говорить, и меня спрашивают опять. А я забыл, потому что для меня... Ну, как бы для меня эти краны, вот кран и кран. Кто там снизу, кто там сверху, кто там папа, кто там мама, вообще. Потом мне вот это вот, когда мне это объяснили, я так это понял, почему это так называется, я очень быстро все это забыл. Сейчас вот я не воспроизведу, да, ту информацию, которую я получил. Это первый момент. Второй момент по поводу микроклимата. Опять, понимаете, вот это очень важно понимать, что у женщины и больше словарный запас, как правило, и женщина более эмоциональна, и женщина больше общается, и больше задает вопросов, и помогает мужчине вникать в ту или иную проблему, в которую, может быть, ему не хочется вникать, потому что ему, например, интересна какая-то компьютерная игра или что-то, фильм какой-то, или что-то еще интересно. Она его вовлекает во все эти процессы, и естественно, что женщина очень важна, потому что она мужчине помогает быть намного-намного, ну, лучше и вовлекать его в те процессы, в которые он сам не увлекается. И поэтому я с вами согласен. И это опять все биологически обусловлено, потому что мозг женщины работает по-другому. Если он работает по-другому, значит, она делает именно то, что она делает. А у мужчины он так не работает. И поэтому, когда мужчина и женщина рядом, то они выполняют свои роли, и у каждого из них есть свое предназначение. Где-то эти предназначения пересекаются, но и они не обязательно должны совпадать. И чаще всего, что они не совпадают.
Ну, а женщина, которая... Ну, выбрала карьеру, женщина ученая, ну, там, врач, там, да даже чиновник. Вот, и нет у нее детей, допустим. А говорим ли мы о том, что она исполнила свое предназначение или нет?
Для меня, мне кажется, должен быть индикатор в этом предназначении. Самое главное, что женщина должна быть удовлетворена и довольна этим. Понимаете? Ну, счастлива, как вот говорят многие. Если женщина вот выбрала предназначение быть там, ну, кем там быть, чиновницей, и у нее всегда душа болит о детях, у нее вся, она всегда разбита, потому что она постоянно звонит, она пребывает в каких-то невротических конвульсиях, она спешит домой и так далее. Она очень тревожная, и обычно тревожность, нервозность, они очень плохо заканчиваются. Тогда ей нужно все это оставить, как бы там, может быть, у нее все, в ее клане все были чиновники. Помните, раньше были династии столяров, медиков, там, чиновников и так далее и тому подобное. И заняться тем, чем ей хочется заниматься. Поэтому здесь очень важно, что человеку нравится. Вот нужно понять в своей собственной жизни, каким путем ты хочешь идти. Ты хочешь идти этим путем? Ты хочешь идти путем чиновников? Иногда люди пробуют. И я всегда говорю, что особенно когда там, подростки, ну, старшие подростки, юноши, девушки, там, 17-19 лет, они заканчивают один университет, потом они могут поучиться где-то в другом месте. Я говорю, это период становления, он идет, этот период становления. Ничего страшного в этом нет. И вообще, ну, так или иначе, роли-то мы как-то вскрываем их в себе, мы их осваиваем, эти роли, они опять биологически обусловлены. Ну, например, вот там, микроклимат, да, со своим любимым человеком. А предназначение – это все-таки достаточно долгосрочная такая вещь, которая формируется на протяжении длительного времени. Да, и мы можем даже, ну, менять это предназначение. То есть мы поняли, что, ну, кто-то понял, женщина поняла, что она, ну, ей очень тяжело там, быть там, директором, или ей очень тяжело быть домохозяйкой. Вот она была всегда домохозяйкой. Вот она, да, у нее неплохо получается с детьми, у нее неплохо получается мыть посуду, у нее неплохо получается следить за порядком, задавать мужчине вопросы, давать ему теплые тапочки, варить ему борщи. Но она хочет, вот ей хочется свою гончарную мастерскую открыть. Вот она давно об этом мечтает. И вот, ну, надо открыть, надо. Я вот знаю одну такую женщину, которая недавно открыла частный детский сад. Удивительно, что да, у нее там есть дети, у нее там есть муж, все остальное. И она вот неплохо она все это выполняла, вроде бы как. Но вот всегда ей хотелось вот что-то. Она хотела сначала фотографировать, муж купил фотоаппарат, что-то не пошел. Вот сейчас детский сад. И я думаю, что это ее предназначение. Очень великолепно получается общаться с чужими детьми, ну и со своими в том числе. Она там взяла кредит, она оформила детский сад. И вот она занимается сейчас командой. Куча было у нее страхов, каких-то, ну, боязней. Но сейчас она вошла в это дело, и смотри, такая, человек поменялся. Она совершенно другого плана стала человеком. То есть она такая собранная, она на своем месте. Это ее предназначение – владеть этим бизнесом и быть директоршей, воспитательницей в этом детском саду.
Ну, как раз-таки получается, что вот эти женщины, которые что-то еще делают помимо домашнего хозяйства, мне кажется, правильно поступают, потому что почти вся эволюция там, промышленной всей эти техники нам высвобождает времени. Время. Стиральные машины, посудомойки, все на свете, автоматизация, все это там умная посуда, умные сковородки, все это высвобождает женщине время от домашних обязанностей. А куда его тратить, если я только умею, что... Ну, это хорошо создавать уют дома и заботиться о семье, о детях, готовить, стирать, но время-то освобождается, и если я внутри себя как-то не решила, что еще мне нравится, помимо домашнего хозяйства, то мне кажется, это плохо. Нужно как-то подумать, что мне еще интересно, что я еще могу. Потому что, дети вырастут, и потому что, вы потом с мужем останетесь вдвоем, что вы будете делать? Если нет какой-то мечты, нет каких-то увлечений, нет чего-то какой-то такой зажигающей тебя внутри темы, чем только материнство и только супружество, роль жены, да. Мне кажется, все-таки что-то должно еще быть, потому что, так слишком узко тоже.
Я думаю, что любой человек, в том числе и мужчина, и женщина, у них у каждого есть все-таки процесс творчества, творения. Человек должен что-то творить. Однообразный труд, он выматывает, и он приводит к бесцельности абсолютно. Хотя есть люди, которые этим удовлетворены, потому что, люди очень разные, и всех под одну гребенку стричь не стоит. Но я думаю, что все-таки человек, который творит, и, например, он занимается, например, женщина занимается хозяйством, женщина там с умными сковородками там суетится и так далее. Но я смотрю там по своей жене, потому что моя жена, она постоянно что-то вяжет, что-то она какие-то смотрит, какие-то курсы, что-то чего-то куда-то. Вот она сейчас какие-то банки покупает, делает какие-то, крючком вяжет на эти банки какие-то, как это называется, какие-то украшения. Потом она покупает воск, она делает свечи в эти банки, она их дарит и так далее. Я смотрю, что ей это нравится, что она занята процессом, и она отдыхает так. Потому что для нее это важно. Она сделала эту банку, говорит, смотри, какая красивая банка получилась. Смотри, красивая. Но мне очень трудно оценить, потому что я не очень великий ценитель искусства.
Сказали красивая, значит красивая.
Да, для нее это очень важно. И она что-то творит. Сегодня банка, завтра какой-то панно и так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, что любой человек, в частности женщина, и мужчина тоже, он должен быть реализован. И некоторые не реализованы или не реализуются только лишь в деторождении и только лишь наведении чистоты. Только лишь в том, чтобы использовать доместос. Потому что нужно гораздо больше. И ведь все-таки человек, так или иначе, если он читает книги, если он смотрит там сложные книги, читает, музыку слушает, еще что-либо, так или иначе, то человек накапливает определенный опыт, и с этим опытом нужно что-то делать, нужно его куда-то реализовать, нужно куда-то его вложить. И это вполне закономерно и естественно. И поэтому я думаю, что женщина должна быть реализована. И для нее это такое довольство. Вот она удовлетворена, она довольна собой. И это очень важно. Женщина, которая довольна тем, что она делает. И этот труд все-таки, я думаю, должен быть не однообразным.
Угу. Почитаем комментарии, их много. Анна пишет: я, например, не хочу ходить на работу по графику, спешить ровно к определенному времени, это очень напрягает и убивает мою женственность. А творчество согласна, это для женщины отдушина и наполнение ресурсами. Ну, не знаю. Да, работа по графику убивает женственность, я бы поспорила. Да, тут, скорее всего, люди склонны по-разному воспринимать обязанности.
Ее женственность убивает. Ее женственность. Потому что человек не... Вот есть люди, которым, как вам сказать, они не могут... Да, они другие абсолютно. Понимать их очень сложно. Другого человека. Потому что, например, есть люди, которым дали работу, дали им работу вырезать там 28 одинаковых кубиков, они будут вырезать. А кому-то, мне дадите такую работу, я с ума сойду, потому что я 2 кубика вырежу, все, я освоил этот процесс, я отработал это, и мне это неинтересно, я буду отвлекаться, и мне все, мне уже, я очень быстро переключаясь на что-то другое. Поэтому мы очень-очень все разные. И поэтому, что вам сказать? Значит, ищите такую работу, которая будет без конкретного графика, будет, например, со скользящим графиком. А может быть, вы будете свободны, сами себе предоставлены. Вы, может быть, будете там лепить горшки или вязать салфетки, или, не знаю, там, делать какие-то панно или что-то еще, и будете делать тогда, когда нужно это будет делать. И будете абсолютно свободны, и ваша женственность будет только расти и углубляться.
Угу. Человек с очень интересным ником Баронесса фон Айзен...
Баронесса.
Да, фон Айзенштайн. Ни много, ни мало.
Батюшки.
Да, она говорит, что... Да. В общем, думаю, баронессе, конечно, виднее про женское предназначение. Ну, вот она пишет, что хобби и профессия – это общечеловеческое, а не женский вектор развития, направление развития. А вот женский вектор – это дети все-таки. И женские роли – это дочь, жена, мать. Некоторые становятся сестрами, а все остальное – женщина тут ни при чем, это вроде бы как общечеловеческое, да, это человеку важно выбрать профессиональное занятие по душе, призванию, а не женщине. Женщина все-таки должна стремиться к этим трем: дочь, жена, мать и сестра, если есть кому. Вот, а все остальное общечеловеческий такой вектор.
Ну, и да, и нет. Я понимаю, что с материнством материнство очень многое как бы раскрывает и дает женщине. Понятно, что какие-то новые грани, новые возможности там открываются. Быть мамой – это чувствовать определенные вещи, там, когда ребенок прикасается к груди и так далее. Но что делать женщинам, которые не могут родить? Да, не могут. Что же делать женщинам, которые были травмированы всем этим и не хотят рожать? То есть тогда они у нас, получаются какие-то не очень полноценные женщины. Я думаю, что нам не нужно возводить в культ какие-то вещи и говорить, что вот без этого человек, да, женщина, она перестает быть женщиной. Я думаю, что женщина может, даже не рожавшая женщина, она может любить детей с такой же нежностью, как и рожавшая. У нее может проснуться этот материнский инстинкт, да, и он может быть реализован, например, в школе. Например, эта женщина, она преподает в школе или в детском саду, и она может с такой любовью относиться к своему классу и быть в этом реализована. Ну, вы скажете, ну, опять вы можно вступить со мной в дискуссию и сказать, что он там 30 человек, а это один свой собственный, 24/7, все остальное. Ну, а что мы будем сделать со многими-многими матерями, которые родили детей, которые сдали их там в детский дом, и которые вообще отношение к своим... Они их так воспитывают, лучше бы у них не было этих детей. Поэтому, понимаете, я думаю, что здесь нам нужно быть всегда очень аккуратными и очень осторожными, когда мы говорим об этом. Потому что я же сказал сегодня про биологический аспект, что да, естественно, что есть биология, биологически обусловленная и так далее. И да, женщина, у нее есть, вот как вам сказать, у нее есть такая, как вам сказать, такой функционал, если грубо, да, как материнство. Но иногда он может быть не запущен в силу разных и разных обстоятельств. Но существует закон компенсации, и женщина вот это свое нематеринство, не состоявшееся по каким-то разным причинам, я думаю, она может компенсировать и быть абсолютно счастлива, удовлетворена тем, что у нее этого нет. Она, например, стала в детском доме работать или еще где-то.
Ну да, есть какая-то отдача и какой-то вклад в себя, да, не эгоизм, не поглощение вот это все на себя. И, когда человек развивается, и женщина не стала матерью, приходит вот этот момент, когда ты нужно отдавать, потому что ты накопил, да, то есть и без этой отдачи ничего не получится, ты не будешь себя полноценной личностью ощущать, да, и вот где она, это просто какая-то эволюция, что ли, человека, да, без этого не получится быть счастливым.
Ну, я всегда переживаю о том, что вот это вот гнобление начинается, да, вот как, что... Я родила, а ты не родила. И тогда тут некое превозношение. То есть вот Бог дал, а здесь Бог не дал. Значит, если у меня это есть, значит, Я лучше, я выше, я сильнее, я краше, а ты нет. А здесь вот Бог не дал. И опять мы говорим о том, что если Бог не дал, то он дал что-то другое. Понимаете, вот если мы говорим о Боге, то Бог дает всем, только дает всем не одно и то же. А он дает всем что-то разное, что мы можем реализовать. И опять повторюсь, что человек может быть реализован, и его материнство, в частности, мы говорим о женщине, оно может быть реализовано вот не в прямом, а в косвенных каких-то вещах. И это очень и очень, ну, здорово и примечательно.
Дальше читаем комментарии. Валентина пишет, да, что тема интересная, тем более сейчас, когда все перепуталось в ролях и ролевых ожиданиях.
Да, путают нас в ролевых ожиданиях. Почему? Потому что сейчас очень тотально пренебрегают биологией и как-то на это забивают. И сейчас большая часть основывается на чувствах. Самое главное, как там ребенок себя чувствует. Если ребенок вдруг почувствовал, девочка в 5 лет почувствовала себя мальчиком, то надо его срочно переодевать и воспитывать как мальчика. Ну, к сожалению, кромсают детей и делают операции и так далее. Я вот статистику могут скрывать эту, а что потом дети, которым все отрезали или что-то пришили, потом дети как себя чувствуют и потом что с ними происходит. Где-то я все-таки читал, что детям, которые сменили гендер, они очень несчастливы, и там достаточно много суицидов. Я думаю, что все-таки так вот мы устроены, что биологический гендер, или вот это вот именно биологическая основа, она очень и очень важна. И нужно все-таки мальчика и девочку воспитывать именно вот на основании того гендера, который у него получился. Понятно, что мы встречаем, да, вот таких девочек, которые ведут себя там как мальчики и так далее. Но нужно очень аккуратно и аккуратно корректировать таких детей, которых мы видим, да, вот, ну, которые там вот, они там стригутся как мальчики, одеваются как мальчики и так далее. Но это немножко другая тема, друзья мои, но то, что вот наш слушатель написал, да, это имеет место быть. И, к сожалению, ну, я не очень согласен с этими новомодными тенденциями. Я думаю, что они больше разрушают, нежели помогают.
А с другой стороны, я вот вижу, например, точно какие-то идеалы, вот, например, опросы, да, говорят о том, что 70% россиян разделяют, 71% россиян разделяют мнение, что главное предназначение женщины – быть матерью, хорошей хозяйкой, и при этом вот 88% россиян считают, что семью должен обеспечивать мужчина. Это какая-то идеальная картинка, куча процентов людей в это во все верят и в опросах участвуют, а при этом огромное количество семей, где женщины воспитывают, ну, неполных семей, где все тянут на себе женщины, какой уж тут мужчина, обеспечивающий семью, да, и какая уж тут хорошая хозяйка, ну, в том плане, что такие женщины вынуждены работать, да, и плюс алименты платят в стране у нас минимальное количество мужчин, вообще там 10%, что ли. Ну, то есть как? С одной стороны, мы декларируем, мужчина там защитник, заботится, все такое, женщина должна дома сидеть, и вот это ее предназначение. А реальная жизнь не коррелируется, статистика разводов, то, как мужчины отвечают за то, что они алименты платят, и они не отвечают ни за какие алименты, да. То есть почему в идеалах одно, на жизненная практика совершенно другая. То есть идеалы сильно-сильно разнятся.
Потому что все-таки мы великие конформисты. Вы же прекрасно понимаете, что есть... Люди знают, как правильно ответить. А они не так, как есть на самом деле. И поэтому люди отвечают так, как надо ответить. И поэтому есть конформизм, никто его не отменял. Опять, я не знаю там частоту этой статистики и так далее. Но вы же вот абсолютно правы, потому что вы даете контраргументы. И контраргументы говорят, послушайте, ну, а вообще все не так бело и пушисто. Оказывается, в жизни все намного сложнее. Потому что насколько брошенок, насколько детей, которые воспитываются матерями. Я вот там, наблюдаю из своего знакомого окружения, когда там мужики бросают многодетных своих матерей, ну, не своих матерей, в смысле жен. и не хотят, с трудом там могут платить или не платить эти алименты, суды и так далее и тому подобное. Есть некая такая идеальная картина, которая навязана обществом, там, может быть, политикой страны, в которой мы живем, или какими-то культурой, в которой мы живем. И люди отвечают, как принято, как положено, галочку поставят. А в действительности все абсолютно не так. Я всегда говорю о том, что вот должна быть поправка на человека, поправка на семью, поправка на конкретного человека. Потому что мы говорим, что должно быть вот так. А там должна быть точечная поправка. Это то же самое, да, мы, конечно, пользуемся одеждой массового производства или обувью. Вот сколько бы я вроде в хорошей компании покупаю обувь себе, но практически 90% башмаков, которые я себе покупаю, они когда я начинаю их носить, они мне всегда натирают ногу. Потому что у меня, может быть, какая-то должна быть своя собственная колодка. И мне нужны какие-то свои собственные ботинки для того, чтобы они мне не натирали. С учетом моих анатомических этих данных, которые есть на моей ноге. Понимаете? Мы все это понимаем. Поэтому, друзья мои, я хочу вам сказать, что вообще, когда у женщины есть предназначение, это очень и очень хорошо. Самое противное – это тогда, когда у женщины нет предназначения. Это когда женщина находится это не в свободном полете. Женщина находится в какой-то, я не знаю, в какой-то трубе, да, вот спускающейся куда-то, это как временная такая труба, вот она куда-то плывет в ней, у нее есть куча забот, у нее пусть куча ролей, мать, хозяйка, домработница, полотер и так далее и тому подобное. И у женщины она проживает эту жизнь, да, она периодически может быть счастлива в детях, еще что-либо, она ходит на родительские собрания, делает уроки и так далее. Но вот что-то своего, что-то для души, для самой себе, где бы она почувствовала себя не просто еще и женщиной, а еще и человеком, понимаете? Вот этого не происходит. Дети улетели, с мужем никакой общности нет, и вот женщина проживает свои остатки, остаток времени вообще абсолютно разбитый, никому не нужный. Почему? Потому что никакого предназначения-то и не было. Это очень грустно и достаточно печально.
Я еще, кстати, одну силу женскую вспомнила. Это подруги. Мужчины и женщины дружат по-разному, я знаю, да? И там скажут, вот, появись там мужик, и женщина там из мужика тут же дружба распадется. Да ну. Ну, нет. Вот. Но я точно знаю, что вот это сестричество, друзья-подруги, да, это вот когда ты способна, вы звоните друг другу, поддерживаете друг друга в разное время, и подруга там готовит, когда ты в больнице лежишь, для твоей там семьи приносит. В общем, вот это вот сестричество, вот эта женская дружба, подруги, да, что называется, это такой дар, просто очень большой дар. Женщины, ну, действительно умеют дружить, да, мужчины дружат по-другому, но женщины точно умеют дружить, и вот это вот поддержка, вот это сестричество, это вот, ну, как у меня со школы, с университета, я до сих пор на этом, ну, как во многом моя сила, да, хотя у меня есть семья и все такое, да, но девочки, подруги, это дорогого стоит.
Ну да, есть и плюсы, и минусы, и как мужской, так и женской дружбе. Я думаю, что дружба очень зависит от качества человека, потому что от глубины человека. Чем глубже человек, ну, естественно, что и подруги же будут такого уровня. И поэтому сестричество или сестринство, не знаю, сестричество, наверное, более правильно, это круто, но это тоже некое такое предназначение, о котором мы говорим, да? Когда есть подруги, когда есть кому можно поплакаться, и когда подруга не сплетница, и когда есть это очень тесная такая связь, это очень и очень дорогого стоит в жизни.
Да, и сейчас, ну, в такие нестабильные времена тоже вот это вот на первый план выходит, поддержка друг друга, потому что, ну, в сложное время действительно нужно делиться, как-то сопереживать, всем вместе переживать, это все вместе проживать. Вот здесь тоже вот эти женские навыки, женская сила, дружба, она тоже во многом сейчас на первом плане, на важном плане.
Да, согласен с вами абсолютно, и мы так очень быстрый эфир провели, и... Друзья мои, очень важно, чтобы мои дорогие женщины, мои хорошие, любимые, так хотелось бы, чтобы в вашей жизни было предназначение, чтобы вы реализовывались там и чувствовали себя от этого очень и очень счастливо.
Спасибо за ваши комментарии, за ваше мнение. Не все успели прочитать, но еще раз поговорим о женщинах обязательно еще и еще. Поэтому увидимся в следующих эфирах. Всего доброго, до свидания. Спасибо за то, что размышляли вместе с нами и делились своими мнениями в комментариях. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.